«Только не это», — прошептала она. «Спокойно», — проговорил Барретт. «С этим разберутся». Через минуту лампы горели ровно и ярко. Когда ничего не изменилось еще через минуту, он улыбнулся.
«Ну вот, видишь?»
Эдит кивнула. Но облегчение не вернулось. После успокоения в нее снова вкрался страх, что вот-вот все снова может погрузиться в темноту. Флоренс посмотрела на Фишера и, поймав его взгляд, улыбнулась. Он не улыбнулся в ответ. «Идиоты!» — думал он. Загорелось несколько лампочек, и все решили, что опасность миновала. 13:58. Кабинет соорудили в самом северном конце большого зала. В углу между стен там установили 8-футовую круглую деревянную перекладину, и на нее на кольцах повесили тяжелые шторы, так что образовалось треугольное отгороженное помещение в 7 футов высотой, а внутрь поставили деревянное кресло с высокой спинкой. Барретт раздвинул шторы, оставив посредине промежуток, чтобы поставить маленький деревянный столик, который попросил принести Фишера. Пододвинув столик ко входу, он положил на него тамбурин, маленькую гитару, колокольчик и кусок веревки. И несколько мгновений оценивающе осматривал кабинет, а потом повернулся к остальным. Все наблюдали, как Барретт роется в деревянном сундуке, откуда раньше достал веревку, колокольчик, гитару и тамбурин. Теперь он вынул пару черных колготок и черную блузу с длинными рукавами и протянул их Флоренс.
«Надеюсь, вам будет впору».
Флоренс уставилась на него.
«Вы не возражаете?» — спросил Барретт. «Вы же знаете, это стандартная процедура».
«Да, но...» — она поколебалась. «Как предосторожность против мошенничества».
«Главным образом».
Флоренс смущенно улыбнулась.
«Вы, конечно, не думаете, что я жульнически изменила тип своей способности медиума, о котором сама не знала до прошлой ночи?»
«Я не имел этого в виду, мисс Таннер. Просто я должен соблюдать стандарт. Если я не буду соблюдать стандарт, результаты сеанса будут научно неприемлемы».
«Что ж, ладно».
В конце концов вздохнула она, взяла колготки и блузу, огляделась и вошла в кабинет, чтобы переодеться. Барретт обернулся к Эдит.
«Ты не проверишь ее, дорогая?»
Нагнувшись к ящику, он достал катушку черных ниток с иголкой и протянул ей. Эдит в замешательстве двинулась к кабинету. Ей всегда была противна эта процедура, хотя она никогда не показывала этого Лайонеллу. Остановившись рядом с кабинетом, Эдит кашлянула.
«Можно войти?»
Возникла короткая пауза, прежде чем Флоренс ответила «Да». Эдит проскользнула между штор и вошла в кабинет. Флоренс сняла юбку и джемпер и наклонилась, снимая нижнюю юбку. Выпрямившись, она повесила ее на спинку кресла. Когда она стала расстегивать лифчик, Эдит подошла к ней.
«Извините», — прошептала она, — «понимаю это...» «Не смущайтесь», — сказала Флоренс. «Ваш муж совершенно прав. Это стандартная процедура».
Эдит кивнула, не отрывая глаз от лица Флоренс. Та повесила лифчик на спинку кресла, а когда наклонилась, чтобы снять трусы, Эдит опустила глаза. Ее удивила полнота груди медиума, и она быстро отвела взгляд.
«Порядок», — сказала Флоренс, выпрямившись.
Эдит увидела, как на руках у нее появляется гусиная кожа.
«Мы быстро, чтобы вы могли снова одеться», — сказала она. «Ваш рот».
Флоренс открыла рот, и Эдит заглянула. Она чувствовала себя смешной.
«Ну, если у вас нет пустого зуба или чего-нибудь в этом роде...»
Флоренс закрыла рот и улыбнулась.
«Это все техническая сторона дела. Ваш муж знает, что я ничего не скрываю».
Эдит кивнула.
«Ваши волосы?»
Флоренс подняла руки, чтобы вынуть из волос шпильки. От этого движения ее груди дернулись, и затвердевшие сосцы коснулись свитера Эдит. Та отшатнулась, глядя на распущенные рыжие волосы, которые волной упали вниз и рассыпались по кремовым плечам Флоренс. Никогда еще она не осматривала такую красивую женщину.
«Готово», — сказала Флоренс.
Эдит пальцами проверила ее волосы. На ощупь они были мягкие и шелковистые, и на нее нахлынул исходящий от них аромат духов.
«Баленсиага», — подумала Эдит и поглубже втянула в себя воздух. Она чувствовала, как груди Флоренс прижались к ее груди и хотела отступить назад, но не могла. Она посмотрела в зеленые глаза медиума и тут же быстро опустила взгляд. Повернув голову Флоренс, Эдит заглянула ей в ухо. «В нос смотреть не буду», — подумала она и сказала, — «под мышками». Флоренс подняла руки, и ее груди снова подались вперед. Эдит отступила и, осмотрев выбритые подмышки, кивнула. Флоренс опустила руки, и Эдит ощутила сердцебиение. В кабинете было слишком тесно. Она с несчастным видом посмотрела на Флоренс. Казалось, для обеих остановилось время. Потом она заметила, что Флоренс смотрит вниз, и тоже опустила глаза. Увидев, что та ладонями подняла груди, Эдит вздрогнула. «Это смешно», — подумала она и кивнула, разрешая убрать руки. «Достаточно. Я просто скажу, что проделала и все остальное. Ясно, она не собирается мошенничать». Флоренс села на кресло и, поежившись от холода, посмотрела на Эдит. «Я просто скажу, что проделала и остальное», — подумала та. Наклонившись вперед, Флоренс раздвинула ноги. Эдит сверху смотрела на тело медиума, на колыхание тяжелой круглой груди, выпуклость живота, молочно-белые бедра и раздвоенный пучок лоснящихся волос между ними. И не могла оторваться. В животе возник тянущий жар. Она так резко отвернулась, что ощутила боль в шее. «В чем дело?» — спросила Флоренс. Эдит глотнула, взглянула вверх за деревянную перекладину. Там был лишь потолок. Она снова посмотрела на Флоренс. «Что там?» — спросила медиум. Эдит покачала головой. «Думаю, мы можем позволить себе...» Она прервалась и сделала дрожащей рукой неопределенный жест, а потом повернулась и выскочила из кабинета. Кивнув Лайонеллу, Эдит поспешила к камину. Она не сомневалась, что все заметили ее смущение, но надеялась, что никто не спросит, чем оно вызвано. Эдит уставилась в огонь. В руке ее что-то было. Она взглянула и увидела, что это катушка ниток. Придется отнести ее назад. Эдит зажмурилась. Ее шея все еще болела от резкого рывка. Неужели она в самом деле увидела какое-то движение? Там ничего не было. И все же она могла поклясться, что кто-то заглядывал в кабинет, смотрел на нее.
«14 часов 19 минут».
«Не жмет?» — спросил Барретт.
«Нет, все хорошо», — тихо ответила Флоренс.
Барретт затянул перчатки у нее на запястьях, и Флоренс оглянулась на Эдит, которая сидела за столом с оборудованием, на коленях у нее примостилась кошка.
«Приложите ладони к пластинам кресла», — велел Барретт.
Перчатки, что он затянул на руках Флоренс, имели металлические пластины на ладонях, и когда она приложила их к таким же пластинам, прибитым на подлокотниках кресла, на столе с оборудованием загорелись две крохотные лампочки.
«Пока вы держите руки на месте, лампочки будут гореть», — сказал ей Барретт. «А разорвете контакт?» — он поднял ее руки, и лампочки погасли.
Флоренс видела, как Барретт размотал провода и подвел их к пластинам на туфлях. Ее встревожило, что Эдит в кабинете так взглянула вверх, хотя сама она ничего не заметила.
«И пластины на ногах зажигают те же две лампочки?» — спросила она.
«Другие».
«Не слишком ли много света?»
«Совокупная мощность всех четырех меньше 10 ватт», — ответил Барретт, подключая ножные пластины.
«Меня заверили, что мы будем в темноте».
«Я не считаю темноту обязательным условием теста». Он взглянул на нее. «Попробуйте ножные пластины».
Флоренс приложила прикрепленные к подошвам пластины к другим, которые Барретт установил на полу. На столе с оборудованием загорелись еще две лампочки. Он встал и поморщился.
«Не беспокойтесь, света будет в самый раз, чтобы наблюдать».
Флоренс кивнула, но слова Барретта не успокоили ее.
«С чего это я так разволновалась?» — подумала она.
Фишер смотрел на медиума, ее роскошную фигуру подчеркивала плотно облегающая одежда. Этот вид, впрочем, не возбудил его. «Чертова черная униформа», — подумал он. «Сколько раз ему приходилось надевать подобные костюмы?» Воспоминания о годах детства, когда ему было чуть больше 10, и они с матерью переезжали на автобусе из города в город, от одного испытания к другому, были полны подобных сеансов.